В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья. С вами Мария Романова. И, как всегда, в пятницу добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. Сегодня у нас 30 июня 2017 года. Вы знаете, я сегодня, когда читала книгу, о которой мы будем говорить, я нашла там такую смешную пословицу. Если опоздал на работу, то хотя бы домой уйди пораньше. Но вот шутки шутками, но, к сожалению, вот я и сама часто опаздываю, ничего не могу с собой поделать. И знаю, что у многих моих друзей и знакомых та же проблема. И вот сегодня у нас есть замечательная возможность разобраться с этой проблемой опоздания, потому что мы будем говорить о книге, которая называется «Опоздание. Невыполненное обещание». Ее автор Ольга Михайловна Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии. Ольга Михайловна, добрый день, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за приглашение, очень приятно.
Да, спасибо, что вы тоже нашли время, потому что вот, не скрою, сама прям лично заинтересована. Сама часто опаздываю и с большим удовольствием вашу книгу читала и понимала вообще, какая-то глубокая проблема и как в ней важно разобраться. А скажите, почему вообще вас эта проблема заинтересовала, почему вы решили книгу написать на эту тему?
Но вы знаете, это моя первая была книга, сейчас я уже дописываю пятую, то есть с этой книги начался новый этап моей жизни. И эта книга выпрошена была у меня, потому что я не очень себя представляла в роли писателя книг, а она была выпрошена моими студентами, клиентами, и у меня было несколько статей на эту тему, на мой взгляд, достаточно удачных, и из этих статей выросло вот это произведение. Но для меня тема опоздания, она тоже такая достаточно личная, семейная, потому что у нас в семье разные есть варианты отношения к этому явлению опоздания. Я не люблю слово «проблема», потому что на самом деле опоздание – это не проблема, но это некоторый симптом или задача, да, с которым можно разбираться. Вот, и мне самой было очень интересно, когда я писала книгу, исследовать эту тему.
Ну, почему же люди опаздывают? Вот я читаю вашу книгу, меня заинтересовала такая позиция, что на самом деле люди... Да нет, даже, наверное, знаете, с чего надо начать? Вот с понимания времени. Очень интересный вопрос. Оказывается, не во всех странах люди так вообще пунктуальны, и так вот стремятся минуту в минуту прийти, допустим, ну, как у нас принято, да? Вот сказал в 13, значит, должен быть в 13.
Представления о пунктуальности настолько отличаются в разных странах, что диву даешься. И очень интересно в этом смысле поизучать разные традиции в разных странах, разные представления, потому что когда вы видите всю картину, ну или хотя бы часть этой картины, да, мировой, то вы понимаете, что то, что у нас принято и привычно, это не единственная возможность. И значит, относиться к опозданиям тоже можно по-разному. Потому что если человек приходит на 20 или 40 минут позже в Италии, это никакое не опоздание, это вообще нормально. И иногда там могут даже обидеться, если человек придет ровно, потому что хозяева могут еще не добежать до дома, они тоже могут быть где-то на подходе. Поэтому, когда мы видим, что в мире бывает по-разному, то мы можем немножечко снизить градус накала наших переживаний и по поводу опозданий, что, ну да, я сегодня как итальянка.
Ну, на самом деле, вот про градус накала это точно сказано. Например, ну, чувство вины же мучает жуткое, когда опаздываешь. Ну, даже если там, ладно, 5 минут.
По-разному.
По-разному.
Да, есть люди, которые приняли это как факт своей биографии, да, и перестали переживать по этому поводу, но такие люди, они обычно предупреждают заранее, что я, как правило, опаздываю, поэтому если вдруг я буду опаздывать, то вы не пугайтесь, не переживайте, я приду. Да? Поэтому если у вас есть такое привычное опоздание, да, то есть это не нонсенс, как вот не случайное что-то для вас, а это регулярно происходит, то, конечно, важно окружающих предупреждать об этом. И тоже я всегда прошу там, своих клиентов, есть много людей, склонных к опозданию, которые ко мне приходят. Если вы опаздываете больше, чем на 5 минут, и вы понимаете, что вы опаздываете, напишите мне смс-ку, чтобы я попила чаю. Да?
Не, ну это понятно, это вежливо написать смс-ку. Но просто стыдно от того, что ты снова опаздываешь, опять опаздываешь. Вот хотелось бы разобраться в этих причинах именно с регулярными опозданиями. Понятно, что если что-то случилось там раз в какое-то время, это не так страшно. Но вот бывает ведь, что хочешь прийти вовремя, и все время опаздываешь. И вот меня очень заинтересовала эта тема про то, что люди по-разному устроены, что есть медленные, есть быстрые, и нужно это понять.
Да, совершенно верно, и это тоже одна из причин, которая меня заставила эту книгу написать, потому что часто те, кто страдают от чужих опозданий, они видят в качестве причины опоздания исключительно, вот, что меня не уважают, да, то есть они берут какое-то одно из возможных, одну из возможных причин, и дальше делают уже выводы и про человека и про отношения. А на самом деле причин такое множество, и в книге я постаралась, ну, большинство из них описать, что действительно, когда начинаешь разбираться с этим вопросом глубже, то, ну, даже как-то претензии предъявлять не хочется до выяснения причин, потому что психофизиологические причины, например, их человек не может преодолеть.
А что это за психофизиологические причины?
Это тип нервной системы. То есть действительно есть люди, ну, можно так условно их назвать замедленные. Да, у них замедленные реакции, они медлительные. Они их называют капуши, там много всяких разных обидных словечек придумали. Но важно понимать, что это человек не назло кому-то. Да, что это не то, что он там хочет, когда ребенок там медленно ест или медленно одевается, это не то, что он над мамой хочет поиздеваться, а это просто его свойство. И я в книге привожу сравнение с близорукостью. Если человек знает, что у него плохое зрение и носит очки, то не возникает у него особых проблем в жизни с тем, что у него плохое зрение. Но если он думает, что у него со зрением все в порядке, а просто вот он какой-то невнимательный, да, или он стесняется носить очки, потому что ему кажется, что это некрасиво, или что его там будут дразнить, да, то тогда начинаются проблемы. Вот то же самое с этой медлительностью. Если человек знает о себе, что он медлительный, тогда он может рассчитывать по-другому время. Ну, он может по-другому договариваться. Он уже как-то аккуратнее, внимательнее к себе относится и других предупреждает.
Угу. А вот, например, вы еще называете разные там причины. Вот среди них такая причина, как адреналиновая зависимость. Меня вот это тоже заинтересовало, потому что на самом деле вот мне знакомо это чувство до дедлайна все отложить, и тогда все быстро делается.
Да-да-да. Но здесь такой сложный вопрос, потому что надо идти глубоко в детство, когда, собственно, эта адреналиновая зависимость у нас, как правило, формируется. То есть адреналиновая зависимость – это привычка к перенапряжению психическому, нервному, да, как привычка к эмоциональному такому накалу, к выбросу адреналина. Если у человека в норме адреналин только в каких-то экстренных ситуациях выбрасывается в кровь для мобилизации, то есть достаточно много людей с счастливым, в кавычках, детством, у которых потребность в постоянном высоком уровне этого адреналина. Потому что если все тихо, спокойно, они начинают тревожиться или им скучно.
Угу.
Поэтому вот эта привычка к нервному перевозбуждению, перенапряжению, она может иногда приводить к тому, что человек, когда у него в жизни все более-менее спокойно, сам устраивает себе такие гонки с препятствиями, дотянув время до какого-то последнего критического срока.
А при каких обстоятельствах вот это может в детстве сформироваться? То есть, допустим, если какие-то превентивные меры, чтобы вот что можно предпринять?
Это все, что касается с длительными, травмирующими какими-то условиями, которые ребенок переживает как психологическую такую травму. Ну, как правило, если мы говорим про ранний возраст, это разлука с мамой. Причем это может быть как дома, когда ребенок остается там с бабушками или с папой, а мама ушла надолго. Причем, смотрите, вот чем меньше ребенок, чем младше ребенок, тем этот срок, на который мама может уйти, он короче. Некоторые даже говорят, что, когда описывают грудных детей, что мама может отлучиться не больше, чем на время перерыва между кормлениями. Угу. Если ребеночек совсем маленький, то значит это 2 часа вот мама может отсутствовать. Да? Все, что больше, ребенок уже начинает переживать, и это может каким-то образом на нем впоследствии отразиться. Конечно, вряд ли, если мама разово там задержалась в магазине, и ребенок немножко поплакал дома с бабушкой, что это приведет к каким-то трагическим последствиям на всю оставшуюся жизнь. Но если это регулярно, особенно если это какие-то ясли, да, вот что-то такое, то это, конечно, может откладывать потом отпечаток. То есть ребенок привыкает жить в напряжении, в эмоциональном. Я, знаете, обычно какое сравнение привожу с влюбленным человеком. Вот влюбленный человек, он же немножко в измененном состоянии сознания находится, да, и он все время натянут как струна. То есть он все время в ожидании звонка. И если она не позвонила, или он не перезвонил вовремя, или смс не пришла, то все, там мир рушится. То есть это такие очень эмоциональные, сильные переживания. И вот ребенок маленький, он также относится к маме. Да? Он ее ждет, она для него источник жизни. И когда этот источник жизни надолго пропадает, ребенок начинает это переживать как угрозу жизни. А вот если он все время в этом ожидании находится, да, то он привыкает жить вот в таком нервном напряжении.
Понятно, да. То есть не как я от кого-то слышала, что мы не умеем жить на средних оборотах. Вот.
Да. То есть включается режим выживания, а режим жизни уже кажется каким-то блеклым, скучным или тревожным.
Угу. А вот вы еще называете инфантилизм как проблему опоздания. Это тоже в детстве формируется?
Ну, конечно, конечно. Я там привожу свой любимый анекдот про маму, которая зовет сына, говорит: сынок, иди домой. Он ей отвечает, что я уже замерз. Он говорит: нет, ты уже проголодался.
Да, очень правдоподобно.
И когда родители полностью берут контроль за временем ребенка, то есть ребенок сам не принимает решения, он не следит, он постоянно подчиняется чужому внешнему контролю, то у него не формируется вот этот внутренний контроль за временем. У него нет надобности это формировать, ему не нужно за этим следить, потому что где надо, его разбудят, подгонят, там, да, отведут, напомнят, скажут. И это может быть достаточно взрослого такого возраста. Это тоже из последних анекдотов. Я просто собираю такие психологические всякие шуточки. Сыночек, ты уже в туалет сходил? Да, мамочка, смотри, только на работу не опоздай. Может быть, уже вот до такого серьезного возраста, когда родители продолжают контролировать и говорить уже великовозрастному ребенку, да, что ему и когда делать.
Ну да, и когда он становится взрослым, и как бы контроля этого нету, когда он начинает отдельно жить, то он как бы не способен собой управлять, получается.
Или находит себе супруга, и потом, знаете, такие претензии жене: да, почему ты меня не разбудила, а почему ты мне не сказала, а почему ты мне не напомнила? Вроде бы взрослый человек, почему кто-то должен следить за твоим расписанием? Нет, вот есть полная уверенность, что должен быть вот этот внешний контроль.
Угу. Друзья, у нас в гостях сегодня Ольга Михайловна Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии. И мы говорим о книге «Опоздание и невыполненные обещания». Продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем разговор о книге Ольги Михайловны Красниковой «Опоздание, невыполненные обещания». И мы вот сейчас говорим о причинах опоздания. Вот, как оказалось, они необыкновенно разнообразные бывают. И вот есть еще такой интересный раздел «Опоздание по личным обстоятельствам». Вот тоже меня заинтересовало, потому что действительно иногда кажется, что ты не виноват, что ты вот в твоем собственном опоздании.
Когда не виноват, это опоздание по чужой вине.
А, понятно, спутала. Угу. Ну, давайте да, опоздание, про оба типа поговорим.
Ага, опоздание по чужой вине – это когда кто-то виноват в моих опозданиях, причем это может быть автобус, это может быть ребенок, это может быть начальство, которое задержало.
И главное, что это регулярно в стране случается. Странно, да?
Ну, конечно, да. То есть моим временем распоряжаться не я, а кто-то другой.
Ольга Михайловна, есть вопрос, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, хотел поддержать ваш разговор. Но вот мне кажется, еще, знаете, вот, ну, вот там, если взять, например, там священники, они должны были определять степень злокачественности проказа. Вот, мне кажется, здесь тоже с опозданиями, вот я на своем опыте, то есть, где это обижает, и нельзя опаздывать, я, конечно, не стараюсь не опаздывать, но я стабильно прихожу минут там на 10-15 позже, даже если я ухожу раньше, я куда-нибудь зайду, там, мне кажется, это просто вот некоторая позиция, что такой кошки, которая гуляет сама по себе, и что ты просто не совсем зависишь от условностей, что все равно как бы внешняя правильность, такая правильность недостижима.
Спасибо, ну, вот, да, Дмитрий. Спасибо, очень вас понимаю. Так, и мы продолжаем
бывает
как раз.
Бывает и так.
Да.
И вот эти вот опоздания по чужой вине, они бывают, ну, как бы объективные причины, что действительно там, ну, я не знаю, самолет отложили, рейс, да, и человек не мог на это никак повлиять, это от него не зависело. Но вот если электричка ушла вовремя, а человек на нее не успел, вроде бы он из-за электрички, но электричка-то вовремя ушла.
Поэтому здесь... Точно подмечено.
Вопрос уже, почему? Почему человек приходит, опаздывает, да, и потом обвиняет обстоятельства, которые, в общем, были предсказуемы. Что, ну, сложно было рассчитывать, что электричка ради него задержится. Но бывают еще такие опоздания, когда, ну вот чаще всего это у родителей, когда мама, например, да, или папа обвиняют своих детей в том, что из-за них родители опаздывают на работу, а на самом деле там проблема в неорганизованности самих родителей.
Ну, прикрываются то, просто, да, вот такими.
Да, причинами. То есть получается, что они изображают у себя жертву там, детей или обстоятельств, а по сути не хотят брать на себя ответственность за управление своим временем или за свою неорганизованность. И с этими опозданиями сложнее всего работать, потому что если человек не признает свою ответственность за распределение своего времени, то я же не могу повлиять на других, да? Я же не могу повлиять на его семью или там, каким-то волшебным образом заставить его детей собираться быстрее. Но встать пораньше он может вполне, да, для того, чтобы разбудить детей пораньше, если он знает, что они тяжело встают.
Ну, в общем, я так понимаю, нужно самому вообще, во-первых, признать, что ты погряз в этом, как говорится, что это у тебя есть проблема, и как-то вот искать эту причину. Потому что я, честно, вот пока книжку не прочитала, я думала, ну, такой характер, да. А потом, когда посмотрела, столько причин. Вот, например, еще одна интересная тоже, вот о ней хотелось поговорить. Недостаточное ощущение ценности себя и своей жизни. Вот это что такое?
Да, это одна из таких самых глубоких, самых важных причин, и это касается самоценности, то есть вот это ощущение ценности собственной жизни, своей личности. Вкратце не получится сказать, потому что у нас, например, вот в сентябре начинается в институте как раз программа «Христианская психология личности», там 120 часов на эту тему.
Но можно не вкратце, но чуть поподробнее на этом остановиться.
Конечно, чуть-чуть поподробнее остановлюсь, но я просто хочу обратить внимание, что это действительно очень важная такая основополагающая тема, которую хорошо бы так серьезно отнестись, и даже если там у вас нет вопросов по опозданиям и невыполненным обещаниям, но тема самоценности, она особенно в нашей стране очень болезненная. То есть у нас у большинства людей, к сожалению, это надо признать, отсутствует это ощущение, или оно очень слабое ощущение, и есть много иллюзий, что там достоинство нужно каким-то образом там защищать, или там оправдать, или любовь заслужить. То есть вот такие представления, они как раз говорят о том, что ощущение безусловной ценности собственной жизни и собственной личности у человека утрачено. То есть оно не может исчезнуть навсегда, но просто связь с этим ощущением потеряна. И в опозданиях, опоздания могут быть симптомом как раз вот этой утраты ощущения собственной ценности, когда человек пытается, опаздывая, вернуть себе ощущение собственной значимости. То есть когда его ждут, когда о нем переживают, да, когда из-за него там кто-то расстраивается, и он видит вот эту эмоциональную реакцию на свою
приятно,
персону.
Да,
да, бессознательно, это не обязательно сознательно он делает, бессознательно он получает такое косвенное подтверждение, что он не пустое место, что его жизнь для кого-то важна, что его личность кому-то интересна, что он кому-то нужен, раз из-за него так переживают. То есть получается, что человек таким способом, ну, не очень приятным для окружающих, да, пытается подтвердить собственную ценность.
Понятно. Ну вот очень интересно. Я не знаю, наверное, мы все основные причины перечислили или еще какие-то есть?
Их много, но мне не хочется книжку пересказывать. Мне, конечно, хочется, чтобы книжку читали, да, потому что сейчас уже третье издание в твердой обложке с новой картинкой. Очень приятно было это весной как раз вышло.
Тогда
есть в книжных.
Вы давайте сделаем такую небольшую, немножко отвлечемся от темы. Вы сказали, что у вас 5 книг.
И... Пятая сейчас вот как раз я сдаю в издательство. Да, да.
И мы представляли, я помню, книгу «Одиночество». А вот остальные 3 еще, скажите, какие у вас темы, очень интересно.
Остальные 3 – это семейная серия, а я пишу ее в соавторстве с ректором нашего Института христианской психологии, психологом и священником Андреем Лургусом. И первая книга – это «Влюблённость, любовь, зависимость» про отношения мужчины и женщины. Следующая – «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье». И сейчас вот мы завершаем работу, буквально вот завтра срок сдачи книги в издательство, уже готовый. Это «Нормативные кризисы семейные». Еще не знаю, как будет она называться в итоге, но содержание там именно описание нормативных семейных кризисов. И грядет еще одна книга следующая, еще к ней не приступали. Это не нормативные кризисы, это развод, измена, там и так далее. Но это вот в планах. А пока вот 3 книги уже написаны.
Очень интересно. А нормативные кризисы, те, которые как бы, ну, обычно происходят,
семье.
Должны быть,
да?
Да,
в каждой
семье. Это здоровый процесс.
И да, да. Причем, знаете, интересно тоже здесь в православной именно среде почему-то некоторые люди считают, что вот если брак венчанный, то у них кризисов не должно быть по определению. Поэтому вот нам очень важно именно для верующих людей эту книгу тоже рекомендовать, чтобы они прочитали и поняли, что есть какие-то закономерности, которые не зависят от того, это брак верующих или неверующих, венчанный, там, благословленный или нет. Иначе семья попадает в зону риска, да, если люди думают, что у них все будет прекрасно.
Все автоматом, все пойдет замечательно.
Да, да. И они оказываются, в общем, в сложной ситуации.
Ну, возвращаясь к нашей книге «Опоздание, невыполненные обещания», вот какие советы вы бы дали людям, которые опаздывают, и, наоборот, которые страдают от тех, кто опаздывает?
Ой, с советами у психологов сложно. Знаете, есть такая заезженная фраза: психолог, хороший психолог советов не дает.
А у вас так называется даже глава. Я поэтому так и спросила.
Я знаю, да. Но это, собственно, не я же называю это главой.
Ну, рекомендации давайте.
Ну, хорошо. Но почему психологи так относятся к советам? Потому что здесь важно иметь в виду, что в каждом конкретном случае всегда найдется какая-то своя изюминка, своя особенность. Поэтому применение советов вот так в лоб, да, оно может быть чревато для людей. Поэтому, ну, как рекомендации, как некоторые ориентиры, да, но не обязательно это вот к исполнению любой ценой. Если говорить про опаздывающих, то, конечно, важно предупреждать. Ну, это и вежливо, и это облегчает сильно жизнь и снижает накал страстей у того, кто ожидает. Причем здесь тоже важно опаздывающему быть готовым к тому, что тот, кто его ждет, откажется его ждать. И это нормально, потому что, ну, бывают такие планы, которые невозможно перенести. Да, если человек опаздывает на важное совещание или на самолет, то он не будет ждать вас полчаса где-нибудь в метро, чтобы передать какую-нибудь посылку или забрать у вас что-нибудь.
Ну,
да?
Это понятно, да.
То есть есть какие-то вещи, которые невозможно отложить или перенести. Потом бывают такие случаи, когда человек опоздал на 20 минут, и потом 20 минут рассказывает, почему он опоздал.
Правда, совсем тяжелый случай.
Тоже, да. Тоже не стоит этого делать, да, то есть вот объяснить можно кратко, а можно иногда, ну, просто извиниться. Хорошо бы еще, когда вы знаете уже за собой эту особенность, предупреждать людей заранее, что я могу опоздать. И еще я очень аккуратно отношусь к обещаниям. Есть прекрасные слова: я попробую, я постараюсь, если все будет в порядке, если ничего не случится. Да? То есть как бы заранее оговаривать возможности того, что вы опоздаете. Потому что даже самые пунктуальные люди иногда опаздывают. Это нормально, мы живые. Когда вы договариваетесь о времени, то вы заранее даете и себе возможность, да, вот такое окошко небольшого, да, и для другого человека вы тоже, ну, обозначаете, что ваша договоренность в силе, но может быть всякое.
Ну да, я, например, стараюсь, если позволяет ситуация, сказать, допустим, да, около трех, так вот встречаемся, да.
Да. Вот. И если такие превентивные меры какие-то, профилактику опозданий, да, проводить, то можно, ну, первое, да, это самое простое, хотя для многих это невыполнимое, к сожалению, хотя кажется самым простым, это обеспечить себе нормальный сон, полноценное питание,
стабильный
отдых. Да, казалось бы, да, потому что тогда мы будем не в измененном состоянии сознания, когда мы не выспались, ну, замечали, наверное, да, состояние не очень адекватное, когда мы голодны, тоже там сложно, или когда мы уставшие, там, я точно знаю, что когда я уставшая, у меня на дорогу уходит больше времени, хотя дорога та же самая, да. Поэтому вот если мы хотим заняться профилактикой, то, обеспечивая себе полноценное такое состояние сознания, мы можем минимизировать риски. Опять же, составляя план дня, очень важно не перегружать свой график.
Ну да, то есть реально оценить возможности свои, да?
Учитывать еще день недели или время года, потому что лично я зимой более медлительная, чем летом. Я летом шустрее. Или там в понедельник многие люди сложнее раскачиваются после выходных, да, в среду более-менее вошли в ритм, а к пятнице уже устали. То есть здесь тоже важно какие-то серьезные дела не назначать там на понедельник или на пятницу. И опять же, если график не слишком плотный, то вы, опоздав в одном месте, не опоздаете во все остальные, потому что у вас будет там маленькое окошко свободного времени. Но если вы прям вот минута в минуту все рассчитываете, тогда любое опоздание, даже не по вашей вине, а по объективным причинам, оно ломает весь ваш день. к вечеру чувство вины ваше вырастет уже до необъятных размеров.
Спасибо за рекомендации. Постараемся им следовать. Друзья, у нас в гостях сегодня Ольга Михайловна Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии. Мы представляем ее книгу «Опоздание. Невыполненное обещание», которая вышла в издательстве «Никея» в серии «Становление личности». Продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ольга Михайловна, вот вторая часть книги тоже, конечно, очень интересная, и в ней прозвучало вот это слово сегодня модное — прокрастинация, из-за которой мы не выполняем свои обещания, вот... И опаздываем тоже в том числе. Вот невыполненные обещания тоже. Там такие же причины или там есть какая-то особенность?
Ой, там тоже много очень разных причин. Есть причины, которые пересекаются, есть какие-то отдельные причины. Но с невыполненными обещаниями тоже я бы разделила. Невыполненные обещания по уважительным причинам невозможно было сделать. И по неуважительным, и неуважительные тоже с точки зрения кого? С точки зрения пострадавших или с точки зрения того, кто не выполнил. Потому что не всегда объективная реальность у нас отражает субъективные какие-то переживания. Да? То есть внешне кажется, что у человека не было никаких причин не выполнить свое обещание. Но для него это было невозможно сделать по каким-то внутренним психологическим причинам. Поэтому, если кто-то вас подвел, не делайте сразу выводы. Разберитесь, узнайте, что произошло, почему он не сделал то, что обещал. Бывает, что это какие-то действительно серьезные травмы, может быть, даже психологические у человека были, из-за которых он не в состоянии себя как-то заставить, мобилизовать. Хотя вроде бы внешне все нормально, ничто не мешало. Это в нашем институте есть такой семинар про лень. Очень я его люблю, потому что борьба с ленью, на мой взгляд, самое бесполезное занятие, которое существует.
Утешаете.
Да, и я начинаю этот семинар всегда с заявления, что лени нет. Да, но прокрастинация, я так уточню немножко, да, это то, что обычно у нас называлось ленью.
Откладывание такое.
Мог сделать, да, но не сделал. Да. И почему лени нет? Потому что вот это поведение, да, когда мог сделать и не сделал, оно имеет под собой множество разных причин, из которых, например, человек не мог сделать, потому что он именно в этой области когда-то надорвался. И поэтому он бы хотел, и он даже обещал, и он надеялся, что он сможет, но он не выдерживает этой нагрузки, он не выдерживает этого напряжения, потому что у него был уже опыт перенапряжения, и что-то там такое в нем сломалось. Это легко увидеть на медицинском примере, когда у человека, например, грыжа. Позвоночника или пищевода, неважно. То есть после операции ему нельзя поднимать вес больше 3 или 5 килограмм. И это пожизненное ограничение. Вот то же самое с психикой нашей, то же самое с нашей нервной системой. Это не так заметно, как грыжа, но болит тоже, поверьте, достаточно остро. То есть когда человек пытается, вот такой надорвавшийся где-то когда-то, он может уже забыть об этом, да, психологически надорвавшийся человек пытается сделать какое-то усилие или сверхусилие, то он испытывает буквально боль. И он не может себя застать, он не может эту боль преодолеть.
А вот, может, уже не по книге вопрос, но меня вот заинтересовало, психологически надорвался, вы сказали. Вот,
да, да, да.
А почему это происходит? Вот у меня лично такое впечатление, что мы себя перегружаем вот какими-то планами, вот сейчас
да,
особенно.
Да, именно. Да? Именно.
То есть планируем больше, чем нам по силам, что ли, да?
Да. Взял на себя ответственность, с которой не мог справиться, взял на себя задачи, с которыми... Или справился, но ценой таких усилий, что все вот, ну, как бы что-то там внутри треснуло, знаете, как кнопочка «вкл» не работает больше.
Это не,
вот раньше он
не восстанавливается никак?
Иногда не восстанавливается, иногда нужно длительное такое, ну, как реабилитация, да, санаторное лечение. Но это можно сравнить с космонавтами. Вот когда космонавт возвращается с орбиты, он же не идет на следующий день на работу.
Ну да.
Более того, там целый комплекс реабилитационный для того, чтобы его вернуть в дееспособное состояние. Но там физика, там медицина, там физиология, да, и там это видно, понятно. А что с чувствами, это не видно, это незаметно, это особенно стороннему наблюдателю, это непонятно. А сам человек, у него может быть сбита чувствительность внутренняя. Ему кажется, что он еще ого-го, а он уже, извините, как это, мертвая лошадь. Да? Есть такая притча, как заставить мертвую лошадь вести повозку. Ну вот никак не заставить. Это одна из причин. Угу. Там много и других разных. Но это тоже такая глубокая тема. Понимаете, в психологии, к сожалению, что не возьмешь, что не копнешь, оказывается, что там
такой, да,
многослойный пирог. Угу. Что можно по любой теме написать по две книжки.
Да. Ну, а хорошо. Вот если мы говорим об этих обещаниях, которые мы даем и не выполняем, то, ну... уважительные причины, то есть как бы мы должны видеть, вот если человек нам что-то не сделал, что он обещал, мы должны прежде всего искать уважительную причину этого, вы считаете?
Не мы должны искать, но мы можем предполагать, что она есть. Поэтому я-то предлагаю не делать выводы скоропалительные. Да? У нас же часто в чем сложность заключается именно в отношениях, что мы реагируем на поведение, не разбираясь, с чем это поведение было вызвано.
Ну да, да.
И ставим человеку диагноз, что он там необязательный, да, и я с ним больше дела иметь не хочу, не разбираясь в том, а что на самом деле произошло. А как только мы начинаем выяснять, прояснять, уточнять, то мы можем обнаружить, что человек заслуживает там не порицания, а сочувствия, например. Или его такое поведение назло, когда вот он знал, что нам это нужно, обещал и не сделал специально, что это тоже такой своеобразный крик о помощи, что, может быть, он пытается нам донести, что мы ему что-то сделали когда-то больно, то есть, ну, как месть, да? Может быть, он хочет привлечь к себе внимание таким образом. Тоже надо разбираться. По сути, моя книжка – это такой призыв, ну, помягче, что ли, относиться к людям и не судить, так вот, знаете, по первому какому-то проявлению не судить человека, смотреть глубже чуть-чуть, не только на то, что он сделал, но и на то, почему он сделал.
А вот часто бывает так, что ты как бы, ну, и обещаешь, и что-то планируешь, но ты никак не можешь к этому приступить, вот взяться за дело не можешь. А что, вот, ну, уже боюсь слова «совет». Ну вот что можно предпринять, чтобы как-то над этим поработать?
Ну, во-первых, конечно, хорошо бы разобраться, а что мне мешает. Там парадоксальные могут быть причины. Например, вот из таких интересных причин – это страх успеха.
Ничего себе.
Казалось бы, что ну вот страх, что не получится, страх ошибки, страх наказания – это логично, это нормально, всем все понятно. Да? Но страх успеха-то как может мешать начать? А оказывается, что многие люди боятся, что у них получится, они могут этого не осознавать. Но этот страх сидит внутри и действительно мешает, просто вставляет палки в колеса. А когда начинаешь с этим работать, там вопрос очень простой. Что опасного, что неприятного, что плохого может случиться, если у вас это получится, то, что вы не можете начать? Угу. Сначала человек говорит, да нет, там все будет прекрасно. Но я настойчиво продолжаю задавать этот вопрос. И дальше целый список у нас получается того, что и там ответственность возрастет, потому что если я это умею, от меня начнут этого ожидать и требовать. Да? Потому что, ну вот я пока я не знала, что я книжки могу писать, но жила спокойно. Да? Написала первую, мне говорят, о, как хорошо, а давайте вторую. Теперь, а давайте серию. И я думаю, боже мой.
Ну да, на себе испытали.
Да, и это повышение ответственности. Потом одна женщина замечательно совершенно сказала фразу: «Меня станет видно». Угу. Пока я ничего не сделала, я не проявилась в этой жизни. И у меня есть иллюзия, это, конечно, иллюзия, потому что взрослых людей видно, да, независимо от того, делают они что-то или нет. Но есть иллюзия, что я такая незаметная серая мышка. А тут я сделала, и сделала успешное что-то. И сразу все на меня стали обращать внимание. Что еще? Могут завидовать моему успеху, могут обесценивать мой успех, да? Могут каким-то образом наказывать меня за успех. Поэтому вот этот страх успеха – это совершенно реальная вещь, и она тоже может мешать. Вот, поэтому первый момент – это разобраться, что вас тормозит. А дальше уже вы можете посмотреть, в каких именно областях жизни вы тормозите, не начинаете дела, откладываете их. Кто-то откладывает работу, а кто-то откладывает отпуск. Угу. Есть такие люди, которые не могут позволить себе отдохнуть, то есть этот отпуск все время сдвигается, сдвигается, да, на выходные заполняются какими-то делами бесконечными. Дальше можно поанализировать, а что с этой областью жизни у меня связано, что там такое произошло, почему именно здесь я начинаю откладывать. Потому что, как правило, нет людей, которые во всех областях своей жизни все откладывают. Ну, человек бы не выжил, это не жизнеспособное состояние. Значит, это выборочно, это где-то, это в определенных областях. А потом любимый прием – это есть слона по частям. Да? То есть, если перед вами большое дело, не надо пытаться его проглотить сразу. Разделите эту задачу, которую вам очень хочется отложить или не сделать совсем, на много небольших частей, и это покажется уже полегче. А дальше с этими частями тоже можно по-разному поступить. Я обычно что делаю? Я смотрю, что из этих мелких частей не обязательно или можно перепоручить кому-нибудь еще. То есть делегировать ответственность желательно кому-нибудь ответственному, да, не тому, кто тоже будет это откладывать. Отличный способ. У нас есть сотрудники, которые любят звонить по телефону, а я ужасно не люблю звонить по телефону. Поэтому если мое дело, моя задача включает какие-то телефонные звонки, я сразу перепоручаю. И они мне потом докладывают, как они позвонили, а я спокойно собираю информацию нужную. То есть, учитывая свои особенности, да, вы можете посмотреть, что из частей вашей задачи вы можете сделать сами, быстро и легко, а что можете отложить на потом, что не делать, а что перепоручить. Можно что-то сделать с кем-то вместе. Тоже хороший очень способ. Иногда за компанию делаются какие-то достаточно серьезные дела, причем это не обязательно, если там дело по работе, что вам будут помогать сотрудники. У меня, например, родственница, она очень хорошо там структурирует все. И она говорит, скучно, отпуск. Она говорит, есть у тебя что-нибудь такое, что вот нужно там разложить по полочкам, отсортировать? Я говорю, да, конечно, всегда.
Да, это вообще замечательный дар, я считаю.
Да. И человек будет делать то, что он любит, а у вас дело сдвинется с мертвой точки. И еще я всегда вспоминаю с благодарностью моего репетитора по математике. У меня с математикой сложные отношения, а на психфак в МГУ надо было сдавать высшую математику. И когда он меня уже напутствовал перед экзаменом, он мне сказал, первое, не падай в обморок, когда получишь задание. Второе, найди самую легкую задачу, которую ты точно сможешь решить. И сделай ее быстро. Дальше по степени сложности, а самое сложное, самое непонятное, оставь напоследок, если будет время, разберешься. Если не будет, но у тебя хотя бы часть задания будет решена. И вот эта стратегия, я ей пользуюсь до сих пор.
А вот интересно, я слышала,
то есть она учит так,
что в делах лучше со сложного начинать.
Вот не всегда, по-разному. Не всегда, потому что, смотрите, очень важен в самом начале, когда вы начинаете что-то делать, опыт успеха.
Угу.
Потому что если у вас сразу не получилось, вот вы взяли что-то большое и из этого вычленили самое сложное, и оно не получается, у вас опускаются руки. А так вы сделали что-то маленькое, оно получилось, еще что-то маленькое, оно получилось. А когда у нас получается, во-первых, мы видим, что у нас кучка того, что уже с плюсом, она растет.
Угу.
Кучка с минусом, она уменьшается. И у нас появляется вот этот опыт успешности, вдохновение, силы, руки чешутся, дальше появляется интерес. И в этом смысле это более такая продуктивная стратегия.
Угу. Хорошо, будем это иметь в виду. Я вот еще слышала, что хорошо написать список и потом вычеркивать дела. Это очень приятно. Ты видишь, вот ты сделал, да? Вот это сродни, наверное.
Ой, знаете, аккуратно со списками, аккуратно? Потому что, да, я как-то работала с человеком, которому родители писали списки такие. И эти списки были такие огромные и невыполнимые, что он каждый вечер ложился с вычеркнутым наполовину этим списком спать, да? И чувствовал вины такое неизбывное, что это никогда не закончится. Поэтому если список писать, то короткий, да, и выполнимый, а не такой идеальный, да, и нереалистичный.
Спасибо, да. У нас вот еще остается, наверное, минутки три. Вот еще интересная тема, которую вы затрагиваете, это невыполненные обещания и дети. Вот как на них
с
это влияет?
Очень, да, бережно, очень бережно, потому что чем раньше, там, тем сильнее все это оставляет след, и дети это помнят, вот эти невыполненные обещания, особенно когда родители манипулируют обещанием, да, то есть ты вот сделай это, или если будешь хорошо себя вести, то... А когда наступает час расплаты, родители делают вид, что они забыли, или им некогда, или потом. Вот дети это очень помнят, и это влияет на формирование доверия к миру у детей. И это очень сильно может потом повредить им в жизни. Доверие к миру, доверие к людям. Поэтому не надо давать детям ложные обещания, которые вы не готовы выполнить.
Вот, ну и еще, наверное, один тоже интересный вопрос. Вот обещание самому себе. Вот, как говорится, с понедельника возьмусь.
Это глобальная тема, точно, не на последнюю минуту. И это тоже про самоценность. Почему человек оставляет себя на потом? Зачем человеку нужно откладывать свою жизнь на какое-то будущее, да, обозримое или необозримое? Почему он выбирает выполнять обещания кому угодно, причем там важные и неважные? Это не только там речь идет о спасении жизни и здоровья окружающих, но и о выполнении каких-то капризов и прихотей в ущерб выполнению обещаний самому себе. Это как раз тема самоценности, которая одна из самых важных в психологии личности, в христианской психологии личности. То есть это такой вопрос глобальный.
Ну вот получается, что вроде бы такой, ну, теме не очень глобально посвящена книга, а все равно возвращаемся вот к каким-то первоистокам все время.
Да, конечно, конечно. И это важно помнить, что когда мы берем какой-то симптом, да, или какой-то поступок, что-то такое вот внешнее какое-то проявление, то за этим, как правило, стоит что-то большее. Поэтому очень аккуратно с выводами, с диагнозами, с осуждением, да, очень аккуратно.
Спасибо большое, Ольга Михайловна. Вот меня тоже ваша книжка, она как бы настроила на то, что, ну, поспокойнее относиться вообще и к самому себе, и к людям, когда они опаздывают или что-то не выполняют. То есть она дает такое понимание, вот, что очень есть всякие глубинные причины и проблемы у тебя самого и у других людей. Вот. Спасибо еще раз вам большое за интересный разговор.
Как я говорю, к счастью, мы живые люди.
Да.
Живые, вот в полном понимании этого слова. Живые, разные.
Да. Хорошо, да, и будем это помнить. Друзья, у нас в гостях сегодня была Ольга Михайловна Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии. И мы представляли ее книгу «Опоздание. Невыполненные обещания». Она вышла в серии «Становление личности» в издательстве «Никея», третьим изданием уже. И эту книжку можно найти в магазинах, так что читайте, решайте свои проблемы. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.